国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. Китай и США договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество и решать существующие вопросы на принципах взаимного уважения. Российские производители экопродуктов создали ассоциацию для продвижения своей продукции на рынке КНР. МИД Китайской Народной Республики призывает предотвратить ухудшение ситуации в Сирии. А сейчас об этих и других новостях подробно. Китай и США будут расширять взаимовыгодное сотрудничество и решать существующие вопросы на принципах взаимного уважения. Такая договоренность достигнута на состоявшихся в США переговорах председателя КНР Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что их встреча, состоявшаяся в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, была позитивной и плодотворной. В ходе переговоров Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили ключевые сферы двустороннего сотрудничества, в том числе глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. По словам председателя КНР, его первая встреча с новым лидером США весьма важна для развития китайско-американских связей. Си Цзиньпин отметил, что в ходе встречи обе стороны смогли лучше понять друг друга, укрепили взаимное доверие, достигли консенсуса по многим важным вопросам и установили хорошие рабочие отношения. Он также отметил, что Пекин приветствует участие Вашингтона в китайских интеграционных инициативах экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века». В ходе переговоров КНР и США в пятницу запустили два новых механизма диалога по вопросам экономики и внешней политики и безопасности. Китай создал 1 миллион 880 тысяч новых рабочих мест за первые два месяца 2017 года. Об этом заявила заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Джан Иджэнь. «Это на 160 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала она. По словам Джан Иджэнь, ситуация с занятостью в Китае в течение первого квартала этого года оставалась стабильной. Уровень безработицы в 31 крупнейшем городе КНР сохранялся на уровне порядка 5% в январе и феврале. Правительство КНР планирует создать более 11 миллионов рабочих мест в нынешнем году. В прошлом году в КНР было создано порядка 13 миллионов рабочих мест, а зарегистрированный уровень безработицы в городах составил по состоянию на конец года порядка 4%. В преддверии выставки «Экспо-2017» в Казахстане состоялось выездное заседание оперативного штаба по борьбе с терроризмом с участием наблюдателей из Китая, а также прошли антитеррористические учения. Рассмотрено состояние антитеррористической защищенности и информационной безопасности выставки, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Комитета национальной безопасности Казахстана. В рамках антитеррористических учений отработаны навыки действий по проведению специальной операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий террористических актов. Всемирная выставка «Экспо-2017» пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао в пятницу заявил, что миграционный кризис уже стал общим вызовом для всего мира. Его коренная причина заключается в региональной нестабильности и несбалансированном развитии. Основной путь к решению этой проблемы – достижение мира и стабильности, обеспечение совместного развития, укрепление международного сотрудничества и повышение качества глобального управления. Выступая на заседании 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном миграционному кризису в Средиземноморье, он отметил, что все страны должны придерживаться основных целей и принципов Устава ООН и выступать за политическое урегулирование проблемы путем диалога. Дипломат заявил, что сирийский народ испытывает глубокие страдания. «Мы надеемся, что международное сообщество будет прилагать совместные усилия для поддержки ведущей посреднической роли ООН, укрепления режима прекращения огня и дальнейшего продвижения процесса политического урегулирования кризиса», — подчеркнул У Хайтао. По его словам, страны, которые покидают беженцы, через которые они движутся или в которых поселились, должны укрепить сплоченность, объединить усилия и выполнять свои обязательства. Соответствующим государствам следует подходить к беженцам с открытых и инклюзивных позиций, не допускать их отторжения и дискриминации, помогать в приспособлении к новой обстановке. Развитые страны должны увеличить объем гуманитарной помощи развивающимся странам и международным организациям. У Хайтао также заявил, что Китай уделяет большое внимание урегулированию миграционного кризиса и принимает в этом большое участие, активно защищает мир и стабильность на земле, решительно поддерживает развивающиеся страны в осуществлении совместного развития, активно предоставляет гуманитарную помощь соответствующим странам и международным организациям. Российские производители экопродуктов создают ассоциацию для продвижения своих товаров на рынке КНР. Ее главной задачей станет обеспечение абсолютной гарантии качества китайским потребителям и приемлемой цены за счет сокращения цепочек поставок продуктов питания, сообщили учредители ассоциации. Презентация новой структуры состоялась 7 апреля в посольстве Российской Федерации в КНР в присутствии руководства Минсельхоза и Госуправления по контролю над качеством, инспекции и карантину КНР. Мероприятие привлекло более сотни китайских бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве. Из Пекина представители ассоциации поедут налаживать связи с партнерами в Шанхае и граничащих с Россией северо-восточных регионах Китая. Ассоциация российских производителей экологических продуктов организована 15 российскими компаниями. Суммарно членами ассоциации производится более 1000 товарных позиций. Это бакалейная группа товаров, кондитерские изделия, шоколад, алкогольная продукция, мед, мороженое и другие продукты. Учредителями ассоциации подписано соглашение, в котором отражена готовность поддерживать идею поставок из РФ в КНР продуктов питания только гарантированно высокого качества, чтобы создать благоприятный имидж товаров и деловой среды России, а также повысить интерес китайских потребителей к товарам, произведенным в России. Представитель ассоциации, генеральный директор пекинской компании «Алейка» Елена Щербинина в беседе с Международным радио Китая подчеркнула: «Всех нас объединяет приверженность высокому качеству и стремление организовать работу таким образом, чтобы на полки магазинов продукты поступали такого же качества, какими они произведены». Она с сожалением констатировала, что сегодня российский продукт высшего качества зачастую доходит до конечного потребителя КНР в некондиционном состоянии. В Китае мы столкнулись с новым для нас явлением – очень большим количеством участников рынка, и не у всех имеются ресурсы и желание заботиться о качестве при транспортировке и хранении продуктов, отметила собеседник радиостанции. Китайская сторона призывает предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и обеспечить процесс политического урегулирования кризиса в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В четверг США нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. В результате погибли 5 и пострадали еще 7 сирийских военнослужащих. Обстрел был ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что именно с этого аэродрома была произведена предполагаемая химатака. Однако конкретных доказательств тому так и не предоставлено. Отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент, Хуа Чуньин заявила, что позиция китайской стороны относительно химического оружия остается неизменной. КНР против его применения при любых обстоятельствах. По ее словам, китайская сторона осуждает произошедшую на днях в Сирии атаку с применением химоружия и поддерживает проведение соответствующими структурами ООН независимого и всестороннего расследования инцидента. Тем временем правительство Сирии проводит консультации со своими союзниками по реагированию на ракетный удар США. Об этом сообщил министр информации Рамез Туржман. Страны Евразэс, в частности Беларусь, Россия и Казахстан, должны сообща, а не поодиночке, бороться с кризисной ситуацией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Он отметил, что когда против России ввели санкции, это отразилось на экономическом развитии соседних с ней государств, в частности Беларуси и Казахстана. И вместо того, чтобы вместе выбираться из этой ситуации, мы начали предпринимать действия, чтобы как-то в одиночку выбраться из нее. Это неправильно в такой ситуации. Надо действовать вместе. Вместе будет легче, уверен президент. Благодаря либерализации визового режима количество поездок, ежегодно совершаемых украинцами в страны Евросоюза, может вырасти в 10 раз с прошлогодних 15 миллионов до 150 миллионов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В то же время глава внешнеполитического ведомства признал, что для достижения поставленной цели Украине следует ускорить процесс выдачи биометрических паспортов, поскольку воспользоваться безвизовым режимом смогут только держатели таких документов. По данным Государственной миграционной службы, к настоящему моменту биометрические паспорта получили лишь 3 миллиона украинцев, то есть меньше 7% жителей страны. Напомним, что 6 апреля депутаты Европейского парламента поддержали законопроект о предоставлении Украине безвизового режима. Однако для вступления этого документа в силу его еще должен одобрить Совет ЕС, а также подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в Евросоюзе страны. В данный момент ей является Мальта. Как полагают эксперты, все эти процедуры займут около 2 месяцев. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил теракт в Стокгольме. Накануне в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей. Погибли 3 человека, еще 8 получили ранения. На Швецию была совершена атака. Все указывает на то, что это был теракт, заявил на пресс-конференции премьер-министр Швеции Стефан Левин. Гутерреш выразил сочувствие семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. ООН выражает поддержку правительству и народу Швеции и надеется на скорейшее привлечение виновных к правосудию.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости и продолжим наш эфир после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
8 апреля. 8 апреля 1973 года в возрасте 92 лет ушел из жизни испанский художник Пабло Пикассо. Он был первым художником-модернистом, чьи произведения были выставлены в Лувре еще при его жизни. Пабло Руис Пикассо родился 25 октября 1881 года в испанской Малаге. Рисовать мальчик начал очень рано, в 4 года. В 1892 году он поступил в местную художественную школу, где его отец вел классы рисунка и орнамента. В 15 лет он выполнил свою первую большую композицию в академическом стиле, первое причастие, которое было показано на выставке в Барселоне. Первая выставка Пикассо состоялась в 1900 году, когда художнику было всего 19 лет. Уже тогда экспозиция состояла из 150 картин. В 1904 году он окончательно обосновался в Париже. Во Франции он провел почти 3/4 своей жизни. В 1909 году молодой Пабло Пикассо и его друг создали новые направления в живописи – кубизм. За всю свою жизнь Пикассо написал огромное количество картин, десятки тысяч полотен. Так много, что всех его работ не знает никто, даже его профессиональные биографы. Согласно оценке Музея современного искусства «Нью-Йорк», Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ. Сейчас некоторые произведения Пабло Пикассо оценивают в сотни миллионов долларов. Самая дорогая картина «Мальчик с трубкой» была продана за 104 миллиона долларов. В искусстве Пикассо прослеживается тема борьбы против фашизма и милитаризма за мир и демократию. Самое необыкновенное и гневное произведение Пабло Пикассо – полотно «Герника». Картина была создана по заказу испанского правительства, которое собиралось разместить ее на всемирной выставке в Париже. Художник представил картину в мае 1937 года. «Герника» прославила Пикассо на весь мир. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки. Давайте вместе войдем в мир китайского языка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Добро пожаловать на радиоурок «Мы все говорим по-китайски» и я, ведущая Анна.
Здравствуйте, я Семён. Рад новой встрече в эфире. Сегодня мы познакомимся с другой древнекитайской поэмой, которая также обладает огромной известностью, как и баллада «Кунчуэ Дунанфэй». Эта поэма называется «Мулан Ци», то есть «Баллада о Мулан».
«Мулан Ци» написана на основе народных песен, возникших в эпоху северных и южных династий. Эта эпоха длилась в Китае с 420 по 589 годы нашей эры.
В тот период страна была разделена на две части, где существовали самостоятельные, независимые друг от друга государства. На юге Китая царствовали последовательно сменявшие друг друга династии Сун, Ци, Лян и Чэн. Их столицей был город Цянкан, современный Нанкин. На севере Китая около 200 лет господствовали династии Северная Вэй, Восточная Вэй, Западная Вэй, Северная Ци и Северная Чжоу. Их столицами были города Пингчэн, это современный Датун, и Луоян.
Период южных и северных династий характеризовался политической неустойчивостью, длительными войнами между югом и севером, частыми восстаниями и средневековыми междоусобицами, что и обусловило частую смену династий.
В этой ситуации в стране появилось и много народных песен и поэм, которые отражали социальную обстановку и реальную жизнь простых жителей. Так появился новый жанр китайской литературы.
Народные песни, возникшие в эпоху южных и северных династий, характеризовались кратким размером и лирическим тоном. Главным представителем этого жанра считается баллада о Мулан. Мулан Ци. Друзья, после небольшой паузы мы продолжим вам рассказ об этой балладе.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Семён, я знаю, что Мулань – это имя героини Древнего Китая, так ведь?
Да, правильно. Мулань жила в эпоху южных и северных династий, а точнее в государстве Чэн. Ее имя означает «магнолия». Му – это дерево, а лан – орхидея. Мулань – это магнолия. К имени Мулан часто добавляют фамилию Хуа, что означает «цветок».
Исторические источники рассказывают, что правитель царства Чэнь издал указ, по которому каждая семья должна была предоставить одного солдата в действующую армию. Однако в семье Хуа не было сына. Тогда по закону в армию должен был пойти престарелый отец, который был серьезно болен и не мог воевать.
Вместо того, чтобы посылать отца на верную смерть, его дочь Мулан надела мужское платье, остригла волосы и отправилась на войну. Мулан показала себя как отважный боец. В армии она познакомилась с молодым воином, который даже не подозревал, что Мулан – это девушка.
Пройдя через много сражений и подружившись, юноша наконец узнал, кто такая Хуа Мулань на самом деле. Прекрасная девушка и юноша в итоге полюбили друг друга.
Музыкальная поэма «Баллада о Мулан» является первым литературным произведением, повествующим об истории девушки. Но, к сожалению, первоначальный текст этого произведения был утрачен во времена правления династии Тан.
Так что на протяжении веков и до наших дней ведутся споры о том, была ли Мулан исторической личностью, или же это просто плод фантазии древних китайцев.
Несмотря на это, Хуа Мулан является известным образом классической китайской литературы и фольклора, героиней многих фильмов и мультфильмов. В конце прошлого века балладой о Мулан заинтересовалась американская компания Disney, создав шедевр мультипликации под одноименным названием «Мулан».
На радиоуроке «Большая перемена» поэзия, музыка, отрывки из кинофильмов.
Дорогие друзья, наш радиоурок подходит к концу. И в завершение нашей программы давайте послушаем песню под названием «Хуа Мулан». Дорогие друзья, еще раз напомним ключевое выражение на сегодня – «Мулан ци», то есть «Баллада о Мулан».
Спасибо вам за внимание и всего доброго.
До новых встреч в эфире.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром». У микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главные темы нынешнего выпуска. Экспресс-новости. Аэропорт Шереметьево стал первым аэропортом России, получившим сертификат «China Friendly». В фокусе недели интервью с китайским режиссером, лауреатом фестиваля «Русское зарубежье» Лю Сюанем. Мировой калейдоскоп в Нью-Йорке построит самый длинный в мире небоскреб. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Экспресс-новости. Экспресс-новости. К экспресс-новостям. Международный аэропорт Шереметьево стал первым аэропортом России, подтвердившим соответствие требованиям программы China Friendly. В Шереметьево были созданы комфортные условия пребывания для говорящих по-китайски пассажиров. Есть версия сайта на китайском языке, звуковые объявления, указатели на китайском и так далее. Помимо этого, сотрудников аэропорта планируют обучать тонкостям работы с клиентами из Китая, в частности, знакомить с их традициями и поведенческими особенностями. Напомним, что аэропорт Шереметьево является главным центром авиаобслуживания для пассажиров из Китая в России. Проект China Friendly реализуется с 2014 года по инициативе и при поддержке туристической ассоциации «Мир без границ». В настоящее время в работу проекта включены около 100 компаний из 17 округов России. По оценкам компании Shanghai Sports International, единственного официального дистрибьютора билетов на 21-й чемпионат мира по футболу, в Россию в 2018 году на чемпионат FIFA отправится 100 тысяч китайских болельщиков. Об этом сообщил заместитель управляющего компании Джен Лай. «Мы являемся единственной в Китае организацией по продаже билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Мы продаем билеты и соответствующие туристические продукты в КНР, включая материковый Китай, Гонконг, Тайвань и Макао. По нашим подсчетам, в Россию отправится около 100 тысяч болельщиков, рассказал Джен Лай. Он добавил, что, учитывая опыт Олимпиады в Сочи, можно ожидать большое количество приезжих. «Я считаю, что Россия может принять множество туристов. Сочинская зимняя Олимпиада прошла очень хорошо. Люди остались довольны. Десяток российских городов, в которых пройдет чемпионат, примет более 3 миллионов зрителей со всего мира. Мы уверены, что Россия подготовлена очень хорошо», — сказал он. По случаю 220-летия итальянского композитора Доницетти, Большой государственный театр Китая с Мариинским театром представили совместную постановку оперы Доницетти «Лючия ди Ламермур». У двух театров уже есть опыт сотрудничества. В 2014 году они вместе поставили оперу Чайковского «Евгений Онегин». Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев будет лично дирижировать оркестром. Янис Кокс отвечает за режиссуру, сценическую постановку и дизайн костюмов. Весь необходимый для сцены реквизит был сделан в Китае. Премьерный показ оперы «Лючия ди Ламермур» состоится на сцене Центра искусств Тяньцзяо с 9 по 12 апреля. Друзья, мы продолжим нашу программу рубрикой «В фокусе недели». После небольшой паузы оставайтесь с нами и никуда не уходите. Будет много интересного. В фокусе недели. Актуальные новости. Китайская аналитика. Столкновение мнений. Говорит Международное радио Китая, в эфире программа «Встреча с миром». Сегодня мы знакомим вас с молодым, перспективным китайским режиссером Лю Сюанем, более известным в России как Дмитрий Лю. Знакомить с ним вас будет наш корреспондент, мой бессменный ведущий Джао Ие, которая на днях повстречалась с этим наиталантливейшим человеком, лауреатом многих российских кинопремий.
Привет, Костя.
Привет, Джао Ие.
Да, Костя, я знаю, что ты знаком с Лю Сюанем уже много лет. А вот я познакомилась с ним совсем недавно. Впечатления от нашего общения еще свежие, и сегодня спешу ими поделиться.
Ну все, давай, не томи тогда и рассказывай.
Хорошо. Разговаривали втроем. Был не только Лю Сюан, но и его жена Елена. Она художник с Украины. Говорили о многом. В основном про жизни русской общины и русскоговорящих деятелях культуры в Китае. Это было не интервью, а скорее дружеская беседа. Мы встретились в художественной мастерской Лены на северо-западе Пекина, недалеко от парка Ихэюань. Говорили о кино, о творчестве, о философии и, конечно же, о Китае и России. Обстановка располагала. Сидели за чашкой крепкого чая в окружении Лениных гардин.
Да, я хочу напомнить, что Дима Лю совсем недавно стал лауреатом 8-го международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Ему вручили сразу 2 награды. Это специальный диплом от Евразийской академии телевидения и радио за верность исторической правде. Это награда, учрежденная кинофестивалем в этом году. А также специальный диплом и приз международного журнала «Геополитика», которые также вручались впервые в истории фестиваля. Этих наград Дмитрий удостоен за ленту «Долгая дорога судьбы». Это документальный фильм, который рассказывает о жизни его дедушки и бабушки. Это знаменитый китайский революционер Ли Лисань и крестная мать китайской русистики Елизавета Павловна Кишкина, которая в КНР больше известна под своим китайским именем Ли Ша.
Фильм содержит множество документальных кадров советских времен. И, конечно же, интереснейшее интервью с Елизаветой Павловной, которой в 2004 году исполнилось 100 лет.
Вот если прокрутить все назад, вот что бы ты изменила в жизни? Есть такая возможность там нажать кнопку, и ты вернешься там в свое детство.
Я не нажимал бы кнопки и ничего не менял. Это я точно. это как бы это карма так предназначена судьбой. Я ее прожила, не оступившись, не сделав подлости. И мне кажется, это самое главное.
Безусловно, Лиша – великая женщина. Но в своей большой семье она еще и любимая бабушка.
Ой, ну бабушка, мы все сейчас говорим, ей уже 100, сейчас скоро будет 101, но у нее, она до сих пор для нашей семьи внутри, мы как солнце. Она вот 101, еще как солнце, она всегда очень радостная, веселая. Хоть она последние уже 2 года в основном в больнице живет, вот, ну, уже ослабла, очень слабая, но тем не менее она всегда как-то вот нас согревает, как-то как солнце дает тепло, а как-то вот обгревает нас. И когда раньше была, в молодости, я помню, она была очень такая деятельная. То есть она не любила лениться. У нее, несмотря на то, что в институте много было работы, она еще какие-то дополнительные работы, она всегда занималась там правкой словарей, что-то там редактировала, какие-то переводы. Она еще и любила по дому. Ну, это, наверное, такая русская привычка всегда, чтобы в доме было чисто и уютно. Во-первых, обставить дома, чтобы так было красиво, как будто каждый день у нас праздник. И все время вот чистота. Пол мыла, подметала, вытирала там какие-то вещи, что-то еще.
А был момент, когда все члены семьи проживали вместе? И старший брат, который с вами живет.
Да, 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 да.
Было... Тогда у вас большая семья.
О, большая. Но у нее была большая, слава богу, ей дали квартиру вот в Пекине. Она до сих пор есть. И было время, когда, смотрите, моя мама жила, мой брат, я, потом мой дядя, моя тетя, мой племянник и бабушка, представляете? Ну там большая квартира, шестикомнатная. И мы все жили. Так, ну так дружно было, весело очень.
Очень интересно.
Интересно, да.
А как вы думаете, вот у вас русская семья или китайская, пекинская?
Ну, я думаю, что здесь в Пекине больше русская. Наверное, да, это благодаря бабушке. И вот еще одна отличительная черта, то, что она очень любила гостей. Хао-кэ. Они все время вот... вечером, выходные всегда приглашали. Очень много было гостей. Причем это не только китайские, русские. Были совершенно разные гости. Европейские, французы были, и болгары, еще какие-то люди. И у моей мамы тоже знакомые, кубинцы были. А по поводу языка тоже интересно, потому что я сейчас расскажу. Бабушка умеет говорить по-русски, по-французски, ну и по-китайски. Мама умеет говорить по-испански, по-русски, по-китайски, по-английски. И, а мой брат умеет говорить по-японски, китайски, русски, английски.
И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь.
Сейчас Лю Сюан – независимый режиссер и продюсер. Он окончил режиссерский факультет Московского кинематографического института, свободно говорит по-русски. Лю Сюан участвовал в съемках большого количества фильмов, работал со многими знаменитыми режиссерами, сыграл роль в нескольких фильмах и телесериалах. Он работал над съемками фильмов «Овод» и «Мугол». Он также играл в известном в Китае телесериале «Ой, цветет калина», который рассказывает об истории любви между молодым китайским парнем и русской девушкой в далеких 50-х годах, когда Китай направил большое количество студентов на учебу в Советский Союз. Пока мы разговаривали, Лю Сюан показал много интересных фотографий и семейных, и со съемочных площадок. Говоря о кино, Дмитрий неоднократно подчеркивал, что фильмы должны иметь воспитательную функцию. И рассказывая о жизни независимого режиссера, признал, что самая большая трудность – финансовая.
Ой, это очень сложно. Во-первых, для независимого режиссера самое сложное – это найти деньги. Под свою идею, под свой сценарий. Поэтому, конечно, я думаю, что для 99% независимого режиссера на первой же ступеньке они обламываются, и их мечты разбиваются, потому что они не могут найти деньги. Потому что для кино это очень дорогостоящее, ну, как бы, как это называется, произведение искусства, что ли, или индустрии. Вот у моей жены Лены намного проще для реализации своей идеи. Ей нужно купить холст, купить масло, и она может написать свою идею. А мне для того, чтобы любой, даже
труднее.
Намного труднее, потому что самый дешевый малобюджетный фильм, это может быть сотни тысяч или 1 миллион юаней. Естественно, у меня нету. Есть, ну, редко бывает, конечно, бывает режиссер, который сами снимает деньги на свои деньги. Но в основном приходится это кого-то уговаривать, выпрашивать, кого-то очаровывать, кого-то нужно, ну, разными способами, чтобы люди тебе дали деньги для того, чтобы ты реализовал свою эту мечту. Поэтому это вот самое, сейчас самое сложное, найти деньги. И дальше, конечно, есть уже другие тоже всякие сложности есть, потому что необходимо найти действительно, как вы говорите, очень хорошую творческую команду, группу людей. Потому что кино – это коллективное искусство. Если есть талантливый режиссер, ну, слепой оператор или глупый актер, то получится, или глухой звукорежиссер, то получится совершенно плохой фильм. Поэтому нужно найти очень хороших творческих людей. И еще очень важно, все-таки режиссер как главный человек в творческой группе, он должен уметь объединить всех этих людей вместе для общей работы, коллективной работы. Вот, я считаю, что это тоже одна из, как бы, сразу после того, как денежный вопрос решается, это второй важный вопрос тоже.
В конце ноября в Пекине состоялся второй китайско-российский культурный форум, в рамках которого проходил круглый стол по кинематографии. На нем министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский неоднократно подчеркивал готовность укреплять культурное сотрудничество с Китаем, особенно в кинематографии. Несмотря на радужные перспективы сотрудничества в этой сфере, сегодня кинематографисты двух стран знают друг о друге довольно мало, признал мой собеседник. Он посоветовал создать специальный фонд для совместного создания фильмов известными режиссерами России и Китая.
Мне кажется, это тоже одна из проблем, о том, что вот мало что снимают совместно российско-китайские фильмы, еще из-за того, что мало, и в России мало знает китайских фильмов, и в Китае тоже мало знает.
Взаимно мало.
Взаимно, да. Хотя в России много тоже в последние годы снимались хорошие фильмы. Какой-нибудь. Вот сейчас недавно снял, например, знаменитый режиссер Звягинцев. Называется Левиафан. Левиафан. Вот. Он получил, по-моему, в Венеции на кинофестивале приз. Очень хороший фильм. И вот, ну, и старые, есть очень многие еще старые российские режиссеры, которые до сих пор снимают интересные фильмы. Михалков снял новый фильм. И его брат Кончаловский снял тоже интересный новый фильм. И очень много молодых русских режиссеров, которых Китай вообще не знает. Очень много интересного. Надо как-то, я вот все тоже думаю, каким образом, как помочь, чтобы китайские зрители увидели. Надо вот это, не только проводить эти форумы, вот как раз, кстати, по-моему, там из вопросов говорили, что надо еще сделать, чтобы больше было, да?
Да.
Я думаю, вот очень хорошо было бы между Китаем и Россией создали такой финансовый фонд помощи кино или культуре. Это общий фонд, и этот фонд выделял деньги только на совместные проекты российско-китайские. Да? Это может быть не только кино, это может быть совместные спектакли, совместный балет, совместные выставки художественные или другие художественные акции. Сейчас у обоих государств, может, в России сейчас поменьше денег из-за нефти, но в Китае много денег, в Китае пусть побольше чуть-чуть. И таким образом, мне кажется, как-то стимулировать вот совместные такие проекты между Китаем и Россией.
У независимого режиссера Лю Сюаня есть еще одна профессия – переводчик. Он занимается синхронным переводом на больших международных конференциях и во время съемок фильмов. По его словам, переводчик должен быть еще и умным дипломатом, поддерживать диалог, скрашивать культурные различия между сторонами. Жена режиссера призналась, что в этой серии много научилась у мужа.
Кроме кино, вы также занимаетесь синхронным переводом. Вот, это значит, вы имеете две специальности. Когда на основе этих преимуществ у вас какой-нибудь план на будущее? Да, точнее, в гуманитарном взаимодействии между нашими странами.
Ну, не знаю, вот просто синхрон не дает из-за того, что, ну, как бы я занимаюсь этим тоже из-за того, благодаря как бы семье, благодаря тому, что я хорошо знаю и русский, и китайский. И, ну, с другой стороны, это как бы синхрон, и вообще как бы переводческая работа, это не чисто как бы механический перевод смысла. Переводчик, хороший переводчик должен и знать, у него должны быть широкие знания, и он должен очень хорошо знать психологию.
Это еще работает.
Психологию. Если он переводит русско-китайский, то как бы психологию и русских, и китайцев, и поведение, и так далее. То есть он тоже должен быть очень хорошим как дипломатом и психологом. Да? Для того, чтобы быть хорошим переводчиком. А работая синхронистом, так как в основном как бы вот такие вот синхронные работы на различных конференциях, да, вот происходит, они обсуждают очень много обширные темы, и политика, и экономика, и культура, и история. Это дает мне дополнительные общие знания, которые я могу потом использовать и в кино.
Я тоже хочу вам рекомендовать, чтобы потом мы увидели такой момент, кто-то делает синхронный перевод с русского на китайский.
Был фильм один, я даже не посмотрел, там играла Николь Кидман. В главной роли она играла, как в «Ионе», она синхронистка.
Да, я помню.
Помните
да,
это, да?
Помню, да?
Ну, я еще, кстати, не смотрел это.
Interpreter.
Я, кстати, не смотрел. Вот. И с другой стороны, как бы синхронный перевод вот на этих мероприятиях, вообще, как работаешь переводчиком, это дает тебе тоже возможности узнать много о людях, да? Ты встречаешься с многими людьми, ты смотришь различные ситуации, и как-то дается, как бы обогащается из-за этого жизнь и жизненным опытом. Потому что я считаю, что хороший режиссер, прежде всего, это должен быть человек, который очень хорошо знает и про жизнь, и у него должен быть очень богатый жизненный опыт. И тогда он только сможет снять очень интересные фильмы, которые можно затронуть зрителям.
Джоуи, спасибо тебе огромное за крайне интересный, познавательный и хороший рассказ. Но, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу, как всегда, не хватает нам формата 20 минутки. Нам с Джоуи на сегодня придется уже сказать до свидания, но мы с вами услышимся на следующей неделе на этой же радиоволне в это же время. Всем привет!
Вот я спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.
когда внезапно возникает еще неясный голос труб. Слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ.
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории. Мировой калейдоскоп. Учительница Мэгги Макдоналл из Канады, работающая в деревенской школе за полярным кругом, куда можно добраться лишь на самолете, получила $1 миллион и премию Global Teacher Prize. Премия Макдоналл вручена за изменение к лучшему жизни своих учеников и преобразование общества. Премия, подобная Нобелевской, но только в области педагогики, была создана 3 года назад при поддержке некоммерческой организации, повышающей стандарты образования. Организация называется Варки Foundation. Средства выплачиваются победителю в рассрочку при условии, что он проработает учителем в течение как минимум еще 5 лет после получения призов. В конкурсе принимало участие 20 тысяч педагогов из 179 стран. В финале оказались лишь 10 человек. Мэгги Макдоналл сообщила, что на полученные деньги планирует создать свою неправительственную организацию. Алматы назвали самым дешевым для проживания мегаполисом в мире. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых для проживания мегаполисов ежегодно предоставляет агентство Economist Intelligence Unit. В 2017 году самым дорогим мегаполисом был назван Сингапур, на 2-м месте Гонконг, а на 3-м Тюрих. Самым дешевым городом стал Алматы, он занял 133 место, самое последнее. Далее следует Лагос в Нигерии и Бангалор в Индии. Данные для рейтинга городов собираются 2 раза в год. Отбор проводится среди 133 мегаполисов из 97 стран. При составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на 160 видов товаров и услуг. Специалисты принимают в расчет цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары для дома, услуги ЖКХ, аренду жилья и транспорт. В 2015 году организация также включила Алматы в 100 наиболее пригодных для жизни городов мира. Аналитики высоко оценили уровни безопасности, образования и здравоохранения, а также показатели культурного развития и отметили удовлетворительное состояние экологии и инфраструктуры города. Нью-Йоркская архитектурная студия «Ой-Йо» представила проект необычного изогнутого небоскреба «The Big Bend» — «Большая дуга», который может появиться в квартале миллионеров на 57-й улице Манхэттена. Эта высотка спроектирована в форме вытянутой и перевернутой буквы «Ю». Высоту она достигнет 609 метров, а вот если ее разогнуть, то длина составит 1219 метров. Таким образом, проект претендует на звание самого длинного небоскреба в мире. Здание будет представлять собой очень тонкую структуру из 2 параллельных колонн, объединенных в верхней точке аркой, цельную конструкцию. Таким образом, авторы хотят подчеркнуть, что The Big Bend — это одно здание, а не 2, поэтому его длину необходимо измерять как длину кривой, которая сначала идет снизу вверх, а затем загибается в верхней точке здания в обратном направлении и идет сверху вниз. Ноги небоскреба The Big Bend будут охватывать историческое здание, чтобы вписаться в узкие участки с его обеих сторон. Для башни проектируются инновационные лифты, которые смогут плавно двигаться в изогнутых шахтах. Возможные сроки реализации и стоимость проекта пока неизвестны. Напомним, что для Майами в свое время спроектировали 305-метровую высотку по форме, напоминающую букву «R», а нидерландские дизайнеры придумали частный футуристический дом в виде буквы «Y». 40-летний житель Бразилии Ролден Батиста пел серенады, пока ему удаляли опухоль мозга. Делал он это по предложению самих хирургов, которые таким образом могли убедиться, что их инструменты не задевают жизненно важные области мозга. Если бы Батиста забыл слова, начал сбиваться, потерял темп, то врачи поняли бы, что они задевают опасные для его здоровья зоны мозга, и им нельзя двигаться в этом направлении. Во время операции Ролден Батиста также позвонил своей жене и сказал, что он чувствует себя солдатом. Операция прошла успешно, и больной в настоящее время поправляется дома. друзья, на этом наше эфирное время подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. Оставайтесь с нами.
Передача из Пекина окончена. До свидания.